Третье. Задумчив, над рекой сидит рыбак. Белый, темный, красный. Золото крестов на пяти куполах. Храм усекновения главы Иоанна Предтечи. Алексеев осенил себя крестным знамением. Вышел за ограду. Сделал 10 шагов назад, обернулся. Отсюда вписан в хрупкую композицию голых по-зимнему деревьев храм смотрелся иначе. Проще, что ли? Искренней. Будь храм декорацией, Алексей бы велел перекрасить его в бело-голубой цвет. Он медленно двинулся по кладбищенской аллее между фамильными склепами местной знати, громадинами высотой с одноэтажный дом, новыми и обветшалыми со временем. Под ногами скрипел снег. В небе стоял вороний грай, густой хоть ножом режь. Мимо, не оглянувшись на Алексеева, пробежала бродячая собака. Бок у собаки был изъеден коростой, лишай. А может, кипятком плеснули? С утра кладбище пустовало. Алексеев пришел сюда пешком, не утруждая себя поисками извозчика. Ерунда, 5 минут хода, 10, если брести нога за ногу. Погода наладилась, бушевавшая ночью метель к рассвету стихла. По дороге Алексеев размышлял, по какой причине ему занадобилось посетить могилу Заикиной, да так ничего путного и не надумал. Будем считать, приспичило. А это чья могила? 10 каменных столбиков по периметру, каждый не выше колена. Столбики соединены цепью, темно-серой, мокрой. Скромный обелиск заострен кверху. «Памяти действительного статского советника», — прочел Алексеев на плите, «Петра Петровича Артемовского Гулака». И ниже — «Преданная жена». «Не ожидал», — вслух произнес он. «Извините, Петр Петрович, если не вовремя». И процитировал на память. «Вода шумыть, вода гуля, на берез рыбалка молоденький, на поплавец гладить и примовля, ловиться рыбочки великі и маленькі, шо рыбка смык, то сердце тёх, серденько шос рыбалочки вишує». «Извините, Петр Петрович», — повторил Алексеев. Вне сомнений он ошибался и в ударениях, и в произношении ряда звуков. Здешнего наречия Алексеев толком не знал. Так, нахватался по верхам, когда жил у брата в Андреевке и Григоровке. «Кобзарь Шевченко» он прочитал с огромным удовольствием. Полагал его сочинением изумительным по яркости и патетике, но читал Алексеев «Кобзарь» в переводе на русский язык. Горячо любил украинскую музыку, в частности, оперы Лысенко, пленившие Алексеева своей изысканной красотой. Кропивницкий, Заньковецкая, Саксаганский, Садовский — эта плеяда мастеров сцены ничем не уступала таким знаменитостям, как Щепкин, Мочалов или Соловцов, о чем Алексеев не раз заявлял публично и в переписке. С переводами покойного Гулака Артемовского он также был знаком и высоко ценил их за мелодичность и мягкость звучания, даже не имея возможности уловить ряд тонкостей. «Das Wasser rauch, das Wasser fließt, fin Fischer saß daran, sach nach der Angel Ruhe wolle, gehel bis ans Herz hinein». Оригинал Гёте звучал иначе, тверже, жестче. «Бежит волна, шумит волна, задумчив над рекою. Сидит рыбак, душа полна прохладной тишиною. Сидит он час, сидит другой. Вдруг шум в волнах притих». Перевод Жуковского он помнил с гимназии. Оригиналы 2 перевода. На первый взгляд между ними было мало общего. разные нюансы, оттенки, акценты, разный ритм, и все-таки. «Подробности главное», — говаривал старик Гёте, автор «Рыбака». «Подробности Бог».
«Но что же ты, Никифор? Ты не спи. Ты просыпайся!»
Говорили в соседнем ряду. Алексеев сделал шаг в сторону и увидел знакомого еврея. Если в ресторане Гранд-отеля еврей смотрелся чужеродно, то на христианском кладбище его картуз и длинный наглухо закрытый капот со скругленными лацканами выглядели еще более неуместными.
«Жизнь проспишь, Никифор!»
Под склепом, на вершине которого скорбел ангел-трубач, спал могильщик. Нет, уже не спал. Мутный взор Никифора уперся в еврея, не суля тому добра. Ангел, казалось, тоже был недоволен.
«Ты вставай, Никифор. Дело есть».
«Какое к бесу дело, Левка?»
«Ты уже похмелился, Никифор».
«Ну?»
«Бери, пожалуйста, заступ. На Карповской могилке оградка покосилась. Надо выставить как следует. Ровненько, по струночке».
«Шо? Прям шас?»
«Да, Никифор.
Ты вставай! Карповская! Это Сергей Федотыча!»
«Его самого».
«Купца второй гильдии! Никифор, не кушай мой характер, я тебя умоляю! Сделаешь!» С немалым изумлением Алексеев наблюдал, как могильщик встает, берет заступ и без возражений, качаясь на ходу, уходит вглубь кладбища, должно быть, к указанной Карповской могиле. Внезапная услужливость Никифора, чья внешность и состояние ничем такую услужливость не объясняли, была изумительно не меньше, чем внезапный интерес еврея к купеческому захоронению. Обернувшись, Никифор поймал взгляд Алексеева.
«Так кто ж Лёва?» —
развел он руками, чуть не снеся заступом гипсовый венок с чего-то барельефа.
«Лёвка, понимать надо. Не боись, Лев Борисович, сделаем в лучшем виде!»
Заметил Алексеева и еврей.
«Гутен морген, Константин Сергеевич, как поживаете?»
«Спасибо, все в порядке. А вы?»
«Благодарю, не жалуюсь. Всего хорошего».
«Извините», — не выдержал Алексеев. «А почему мы говорим по-немецки?»
Еврей ухмыльнулся. «Так ведь Гёте, das Wasser raucht, das Wasser fließt...» «Извиняюсь, забыл представиться. Память совсем истрепалась. Были бы деньги, купил бы новую. Кантор Лейба Берлович Кантор. Разночинец».
«Алексеев, Константин Сергеевич». «Полно. Да вы же меня знаете». «Откуда, если не секрет?»
«Какой там секрет? Можно ли вас не знать? Вы человек известный. Что-то ищете? Если могилку готов подсказать, здесь мне любая могилка известна. Помните Крылова? И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. А где дом, там и домовина».
«Заикину ищу». Двусмысленное заявление насчет дома-домовины Алексеев предпочел не заметить.
«Елизавету Петровну, будьте так благолюбезны, проследуйте сюда».
Кантор указал куда.
«По второму ряду до конца. Там она и отдыхает, новоприставленная. Оградка из копий с позлощенными остриями. Ой, не могилка, праздник сердца. Сам бы лежал, да место занято».
«Большое вам спасибо».
«Toujours à votre service». «Всегда к вашим услугам».
По-немецки Кантор изъяснялся с мягким баварским произношением, заменяя звуками «а» и «о» все остальные гласные буквы. Французский язык выдавал в нем парижанина. По-русски же он говорил с Алексеевым чисто, внятно, с легкой иронией, убрав из речи визгливые местечковые нотки. Сам полиглот, в юности гимназист при Лазаревском институте восточных языков, Алексеев подумал еще, что заговори он с Лейбом Берловичем на латыни или, к примеру, древнегреческом, и еврею не составит труда поддержать беседу.
Все это слабо вязалось с обликом служки в синагоге на Мещанской и пассажами типа «Никифор, не кушай мой характер».
«Au revoir, monsieur Кантер».
«Vous vous, monsieur Алексеев. À bientôt».
В проходе между рядами Алексеев обернулся. Кантер стоял на месте и махал ему вслед картузом. Когда Алексеев, выбравшись во второй ряд, обернулся еще раз, Кантер уже в припрыжку уходил прочь.
Золоченые острия были видны издалека. Алексеев замедлил шаг.
У могилы Заикиной, взявшись за копья обеими руками, стояла какая-то женщина в широком салопе на меху. Она показалась Алексееву знакомой. Сперва он даже решил, что это младшая приживалка, но вскоре, нацепив пенсне, понял, что ошибся по причине слабого зрения. Женщина была вдвое старше Анны Ивановны, скорее уж ровесница Неонилы Прокофьевны, только стройная, моложавая, с осанкой классной дамы, в отличие от оплывшей мамаши. Черт лица Алексеев не мог разобрать даже в пенсне. Подойти ближе неловко, да и грех мешать чужому горю. Дважды грех, учитывая, что сам Алексеев пришел сюда из праздного любопытства. Сделав вид, что с большим интересом изучает чей-то склеп, он решил подождать, пока женщина уйдет. Ждать пришлось недолго. Искоса наблюдая за посетительницей, Алексеев увидел, как женщина что-то сказала, наклонилась вперед, рискуя напороться на копья, плюнула на могилу Заикиной и быстрым шагом покинула кладбище. Нет, не покинула. Задержалась у соседней могилы, согнулась от внезапных рыданий, выхватила из кармана платок, как выхватывают револьвер, прижала ко рту, глуша звуки. Алексееву почудился слабый вой. Так воют собаки над покойником. Рыдая в платок, женщина простояла у второй могилы одну, две, три минуты, затем к ней вернулось самообладание. Вот, теперь ушла. Когда ее салоп скрылся за притвором храма, Алексеев побежал вдоль ряда. Миновав место упокоения Заикиной, успеется, он остановился у могилы, над которой плакала странная гостья. Памятником здесь стояла античная белая колонна, исписанная таким количеством разного рода эпитафий, что это граничило с безвкусицей. Когда-то золотые, а сейчас почерневшие от времени буквы, гласили: «Могила властительницы дум и сердец артистки Кадминой, слава оперной сцены Большого театра Кадмина Евлалия Павловна». И панегирик композитора Чайковского: «Кадмина в ролях произвела свою громадную талантливость, которая за ней единогласно была бы признана». 1853-1881. Прочел Алексеев даты жизни и смерти. «Сейчас мне 34. Кадмины же вечно 28. Я видел ее в роли Офелии за год до трагической смерти. Кто та женщина, что рыдала над ней? И почему она плюнула на могилу Заикиной?» Он перевел взгляд на место захоронения гадалки, в прошлом тоже актрисы, завещавшей свою квартиру бог знает кому из бог знает каких соображений. Заикина лежала в ногах у Кадминой, как если бы просила прощения. Глубокая старуха и оперная прима, ушедшая из жизни в расцвете силы таланта. Даты их смертей разделяла 16 лет. И Алексеев не знал, отчего ему взбрела на ум такая сомнительная аллегория. Просила прощения. Нет, глупости.